Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире передача «Русская идея».
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сегодня у микрофона философ и политолог Борис Межуев. И у нас сегодня гость, историк, ведущий научный сотрудник Института российской истории Вадим Александрович Демин. И обсуждаем мы такую сложную тему, тему, о которой мы часто спорим, в том числе и с Вадимом Александровичем. Это была ли обречена думская монархия? Вадим Александрович, историк, который профессионально занимается историей Государственной Думы, историей российских политических институтов, он автор статьи, если не ошибаюсь, посвященной Государственному Совету на сайте «Русская идея». И вот в течение уже нашего с ним общения, и заочного, и очного, мы были свидетелями, как высказывались разные точки зрения. В частности, есть точка зрения, что вот эта дуалистическая монархия, можно сказать, то есть монархия, которая возникла после революции 1905 года, согласно основным законам 1906 года, которая включала в себя народное представительство, Государственную Думу, она была обречена с самого начала, и что не случайно, что именно Государственная Дума в феврале 1917 года, вот сейчас мы отмечаем столетие русской революции, скоро будут мартовские дни, во время которых, собственно говоря, и произошла революция, что она сыграла роль политического штаба революции. Ну и вот для консервативной части российской общественности это означает приговор всякой идеи народного представительства. Я знаю, что Вадим Александрович занимает, ну, во всяком случае, несколько иную позицию, и вот мне с ним хотелось сегодня поговорить именно на эту тему. Вот, Вадим Александрович, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Как вы считаете вообще вот история народного представительства в России и история революции? Вот эти вещи, так сказать, не случайно как-то оказались соединены? То есть могла ли Государственная Дума быть другой? И насколько велика ее ответственность за трагедию 1917 года?
Государственная Дума и революция оказались совмещены и случайно, и не случайно. Другой, радикально другой, Государственная Дума в то время едва ли могла быть. Но ее действия и ее политика могли быть другой. Дело в том, что по основным законам 1906 года Государственная Дума обладала законодательной и финансовой властью, но фактически только в мирное время. После начала Первой мировой войны она реальных полномочий лишилась, потому что ей военные расходы ее ведению не подлежали, а, соответственно, во время войны это была основная часть государственных расходов. И законодательный механизм мирного времени для времени войны был слишком тяжеловесный, и фактически законодательство шло тоже помимо Думы. Соответственно, Государственная Дума не могла смириться с тем, что она фактически лишилась реальной власти и потребовала участия в исполнительной власти, а император на это не пошел. Вот и из-за этого Дума и перешла в оппозицию.
Вам кажется, здесь чья ответственность больше, все-таки вот тогдашней исполнительной власти или тогдашней власти представительной? То есть, вот, например, первый вопрос. Вот была бы удовлетворена Дума, если бы государь по отношению к ней вел себя иначе? То есть, назначил бы близких ей министров там, например.
Так, ну, все-таки по основным законам последнее слово во всех вопросах оставалось за императором. И именно он отвечал за судьбу страны. Поэтому думаю, что его ответственность больше. Что касается второго вопроса, то Государственная Дума в случае удовлетворения ее требований, несомненно, стала бы поддерживать власть.
Скажите, ну вот давайте тогда вот начнем с этого. Вот казус Протопопова, да, все говорят, что вот наконец царь назначил товарища председателя Государственной Думы, то есть заместителя, да, по тогдашней Государственной Думе, Михаил Владимирович Родзянко, он назначил Александра Дмитриевича Протопопова министром внутренних дел. И, несмотря на это, Дума вообще обшикала Протопопова, ну и так далее. И, в общем, отнеслась к нему совершенно нелояльно и без всякой поддержки. Это свидетельство того, что позиция была такой, как сейчас говорят, обструкционистской. Кого бы ни назначили, того бы ни приняли, только правительство, ответственное перед Думой, могло бы спасти ситуацию. Вот вы согласны с этой точкой зрения?
Не совсем. Сразу после назначения Протопопова Дума была на каникулах и высказаться об этом не могла. Но пресса, ориентированная на думское большинство, поддержала это назначение. Но дело в том, что Протопопов оказался человеком не очень умным, и, став министром, он принял ряд очень неудачных кадровых решений, в частности, назначил своим заместителем генерала Курлова, виновного в убийстве Столыпина и одиозного персонажа в глазах Думы, и также предпринял ряд бестактных действий по отношению к Думе.
Ну, например?
Например, на встречу с руководителями думского большинства Протопопов явился в мундире шефа жандармов. Такой мундир был ему по закону присвоен, но из министра внутренних дел последним в этом мундире публично появлялся Плеве, который был министром с 1902 по 1904 год. После этого около десятка министров этот мундир публично не одевали, а вот, соответственно, Протопопов взял и явился в нем на встречу с депутатами, то есть показав четко, что он уже не один из них, а он уже жандарм.
То есть вы считаете, такой как бы символический знак играл какую-то определенную роль?
Естественно. Ну и вот плюс вот это вот назначение Курлова. Кроме этого, Протопопов идеи каких-то реформ выдвинул в духе думской программы, но на их проведение не настаивал. То есть он, в общем, скорее он сам себя противопоставил думскому большинству.
Хорошо, давайте тогда такой вопрос. История о сепаратном мире. Действительно ли это, надо согласиться с Мельгуновым, автором книги «Легенда о сепаратном мире», что все это чистая, так сказать, абсолютно ерунда, никакого реальности за этим не было? Или у вас какой-то есть по этому поводу какая-то определенная позиция?
Позиция в том, что это абсолютно ерунда. Попытки его заключения предпринимались, но Николай II придерживался по этому вопросу очень твердой позиции. Он в самом начале войны, по примеру Александра I, издал манифест о том, что не будет заключать мир, пока на территории России будет хотя бы один неприятельский солдат вооруженный. И этой позиции Николай II придерживался твердо.
А можно ли считать, что вот как раз Протопопов, там, Курлов и вот вся эта, значит, группа при поддержке Распутина, вот они что-то там замышляли за спиной государя при поддержке Александра Федоровна? Или это тоже все абсолютно ни на чем не основано? Потому что я сталкивался с точкой зрения, что кто-то что-то даже видел, какие-то архивные документы. Борис Вадимович Соколов мне что-то рассказывал, что известный такой вот, ну, популярный историк, вот, что он чего-то видел, какие-то записки и так далее в архиве. Или это все из серии вот, мифотворчества такого?
Ну, я склонен думать, что действительно господин Соколов может сам свою позицию выразить.
Да, разумеется. Да.
Я же склонен думать, что это действительно мифотворчество. Во всяком случае, и Протопопов, и Курлов были весьма далеки от внешней политики, и их выступление в пользу сепаратного мира ничего не известно. Единственное, что мне известно, что в середине 16-го года председатель Совета министров и министр иностранных дел Штюрмер провел своих заместителей по Министерству иностранных дел, посланников Португалии Боткина, который считался германофилом. Но о каких-то конкретных действиях Штюрма или Боткина в пользу сепаратного мира ничего не известно. Но и если бы эти действия бы предпринимались, то они бы из-за позиции императора ни к чему привести не могли.
Но ведь выступление было Пуришкевича, по-моему, Мамилюкова, это глупость или измена. Мы даже вот на нашем сайте отмечали тоже столетие этого выступления, которое считается подготовкой к революции. И фактически же обвинение это было уже это, да? То есть, ну это же была диффамация, по большому счету.
Разумеется. Это выступление основывалось на утверждениях немецких газет, то есть, иначе говоря, немецкой пропаганды.
То есть никакой объективной реальности не было. То есть, значит, Дума и, во всяком случае, кадетская оппозиция в Думе, она, правда, не была, большинства, по-моему, не было. Как там, какое распределение?
Но большинства у нее не было. У нее было где-то около 1/9 мест, но она ввела за собой думское большинство в этот момент.
Кадетская партия, да?
Да.
А чем это, кстати, объясняется?
Объясняется тем, что у нее был большой опыт оппозиционной работы, влияние во внедумских оппозиционных кругах, и когда думское большинство перешло в оппозицию, то кадеты оказались естественными руководителями.
Скажите, а вот мы с вами недавно слышали это выступление некоторых наших коллег относительно 26 февраля, что государь все-таки распустил Государственную Думу, а она отказалась быть распущенной, продолжала свои совещания, продолжала участвовать в политической жизни, несмотря на категорические запреты, ну, распуск ее. Можно ли это отождествить с Генеральными Штатами, 1789 год, отказ депутатов разойтись, зал для игры в мяч, по-моему, да, там это все происходило. Действительно ли это вот что-то такое похожее, что вот как тогда, так и сейчас? То есть действительно, то есть как и в 1789, так же и в феврале 1717, то есть примерно одинаковое было поведение?
Похожее, но отдаленно. Ну, во-первых, Думу распустил не совсем император. Он, как известно, находился в это время в ставке Верховного командования в Могилеве. И распустил ее председатель Совета министров князь Голицын, которому были даны подписанные императорские указы о распуске без даты. Он, соответственно, проставил дату и передал этот указ Думу. К тому же Дума была распущена не окончательно, а только на каникулы до апреля по этому указу.
То есть это не был тот распуск, как первый Государственный Дума, да?
Нет, она была распущена только на каникулы. И к тому же, в принципе, вопрос о том, насколько Дума этот указ не выполнила, тоже спорный, поскольку на официальное заседание она не собиралась.
Комитета, да,
собирался? Да, а собиралась в другом зале на частное совещание. А как бы они не запрещены даже в каникулярное время.
То есть это не было нарушение закона? То есть точка зрения о том, что Дума нарушила закон еще до... Отречение – это все-таки некоторая натяжка.
Да? Думаю, натяжка. Скорее, все-таки нарушений закона не было. Может быть, ее поведение было нелояльным, но все-таки не то, чтобы преступным.
Понятно. Это важное, кстати, дополнение, потому что сейчас эта тема возникает, то, что вот Дума сыграла свою роль. А Временный государственный комитет когда возник?
Возник он 27 февраля, уже после того, как в Петрограде фактически победило восстание, и императорское правительство было арестовано, и возник вакуум власти. Вот чтобы его заполнить и взять под контроль правительственный аппарат, Дума и избрала Временный комитет.
А кто туда входил?
Председателем был председатель Государственной Думы Родзянко, а членами были члены Бюро прогрессивного блока, руководящего органа думской оппозиции, Милюков, Шедловский, Шульгин и другие. А также во Временный комитет вошли председатель социал-демократической фракции Чхеидзе и председатель трудовой группы Керенский.
А уже потом они сформировали Временное правительство, да?
Или... Да, по соглашению с Петроградским советом.
Понятно. А Государственный совет, кстати говоря, в этой ситуации, там Щегловитов, по-моему, был.
Вот да. Что-то... Государственный совет в это время...
То есть верхняя...
верхняя палата, Государственный совет полностью бездействовал, поскольку в нем преобладали члены по назначению из высших сановников, поэтому он был тесно связан с монархией. Во время февральской революции 27 февраля председатель совета Щегловитов был арестован, и некоторые члены из бывших министров тоже были арестованы, и совет даже не пытался проявить какую-то деятельность.
Вот вопрос тогда такой. Тот вопрос, который мы, собственно говоря, недавно обсуждали на одном из с вами вместе на круглом столе, почему рухнула именно монархия? Вот вопрос, который меня очень заинтересовал. Почему? Ведь никто же, в общем-то, из думской оппозиции, если не брать социалистические группы, не выступал за свержение монархии, да? Ведь все говорили там о ответственном правительстве, о правительстве народного доверия, тайные заговоры, которые там плели Гучков, как считается, да, и там еще его окружение, в том числе военное окружение, ставили вопрос о смене монарха на других членов императорской фамилии. Но свержение монархии, в общем, ставилось только какими-то левыми совсем группами социалистическими, которые, так сказать, не были в 16-м году и даже в начале 17-го главными действующими лицами или на политической сцене. И вдруг монархия падает буквально за один день, со 2-3 марта, отречение государя, и вслед за ним отказ великого князя Михаила Александровича принять как бы на себя бремя ответственности и отказ от власти в пользу будущего учредительного собрания. Мы, помните, с вами дискутировали на эту тему, был большой спор. И в результате я так и не услышал ясного ответа на этот вопрос. Все-таки вот почему это произошло за один день? Так были сильны социалисты? Либо оказалось, что монархисты не совсем монархисты? Почему вот так вот, вот обрушение, там Розанов сказал, Россия слиняла за 3 дня? Ведь он даже чуть-чуть преувеличил, если брать не Россию, а монархический строй. Вот ваше объяснение, почему это так быстро произошло?
Но это вопрос спорный и сложный. Были и общие причины, ослабление авторитета монархии, которые сводились к тому, что постепенно распространялось образование, а между тем монархия, и в идеальном смысле, основывается на религии. То есть монарх – представитель Бога на земле, помазанник Божий. Соответственно, чтобы повиноваться монарху во всех случаях, нужно быть искренне верующим человеком. А уже образованные люди начала XX века в массе не считали Николая II представителем Бога на земле. Поэтому действительно монархисты были уже довольно слабыми монархистами. Это первая причина, но более конкретная причина, почему монархия прекратила существовать так быстро, это действительно влияние социалистов. В Государственной Думе преобладали монархисты, но Государственная Дума была избрана с решающим участием помещиков.
Сенс, да, то есть.
Да. Поэтому пока народные массы как бы видели в Думе своего союзника в борьбе с монархией, массы, естественно, не все, а те, которые были распропагандированы социалистами, то они Думу поддерживали. А когда уже монархия была свергнута, то петроградские рабочие, которые придерживались социалистических взглядов уже в массе, всякую ее поддержку утратили. К тому же, вот в ходе революции вот на сторону рабочих перешли петроградские солдаты, которые тоже не хотели восстановления или сохранения монархии. Они боялись, что в этом случае их спросят, а что вы делали 27 февраля, и как выполнили присягу брату нашего государя, если Михаил был бы на престоле. Поэтому вот Думский комитет, он фактически оказался властью без силы. Он взял под контроль правительственный аппарат, но у него не было силовых структур распоряжений. Поскольку полиция была революционерами разгромлена, то в армии солдаты вышли из повиновения офицерам.
И они подчинились советам?
И подчинялись совету, в котором верховодили социалисты. Соответственно, если бы великий князь Михаил решился бы вступить на престол, то ему пришлось бы организовывать карательную экспедицию с фронта на Петроград. То есть в разгар мировой войны развязывать гражданскую войну, и при том с непредсказуемым результатом, потому что карательные части могли тоже быть распропагандированы революционерами.
Ну, подожди, карательная экспедиция, да, это понятно, но он мог, допустим, уехать там, куда-нибудь, там, уехать в другой город, в Москву, например, и подальше от Петроградского гарнизона, и сказать, что вот все равно Манна принимает на себя это бремя. Ну, наверное, там какой-нибудь Каледин там, или казаки, там, кто-нибудь его поддержал бы, там же были какие-то монархически настроенные военные части все-таки, да? Или это фантазия?
Нет, так сделать можно было, но в любом бы случае с Петроградом бы пришлось что-то делать. Это и административный центр, и центр военной промышленности, и в любом случае там бы надо было как-то навести порядок.
Ну, понимаете, да, все-таки это глубокая периферия все-таки России, огромная Россия, ну что же, один Петроград. И он так сильно в тот момент влиял на все остальное просто.
Естественно, Россия была достаточно централизованным государством, и все, что происходило в столице, очень сильно отзывалось на всем.
Да, понятно. Но какая-то, конечно, вот эта странная все-таки вот эта история падения монархии, именно монархии, а не просто революции. Понимаете, вот революция могла произойти, могла смениться правительство, мог смениться даже государь там, и так далее. Но как гибнет сразу целый государственный строй все-таки, исходя из того, что какие-то там, значит, рабочие и военные боятся ответственности и начинают бузить там, и так далее. Все-таки вот то, что вы говорите, здесь более интересно по поводу того, что религиозное что-то ослабляется, вот религиозное чувство по отношению к монархии. Но, знаете, ну, я не думаю, что в Швеции сейчас, кто там сейчас на троне, по-моему,
Карл
XVI. Королев, да? Карл XVI, да? Что сейчас все верят, там, шведы, что он воплощение Бога на земле. Наверное, тоже, будем говорить серьезно, вряд ли кто-то думает. Точно так же, как и в других скандинавских странах, кроме Финляндии, и, по-моему, единственная там республика. Вряд ли серьезно англичане думают, что королева Елизавета II представляет божественное что-то такое на земле и реально является там кем-то там мистическим, да? То есть все равно сохраняется какая-то примат традиции, примат истории и так далее, несмотря на, в общем, серьезную секуляризированность Англии, это уж очень серьезно. Швеция, это вообще очень секуляризированная страна, почти социалистическая, да, если там по меркам XIX века, так просто социалистическая. И тем не менее, такого обвала не происходит духовного. А в России это такой русский максимализм, ну, это понятно, что это вопрос уже скорее не к историку, а просто к интеллектуалу. Или это вот что-то такое характерное для того времени исключительно?
Так, если Карл XVI в Швеции или Елизавета II в Англии попытаются осуществлять те же полномочия, что и осуществлял в России Николай II, II, то они мгновенно утратят всякую поддержку и будут с престола свергнуты. В Англии, Швеции и в других современных европейских странах монархия сохранилась ценой отказа монарха от политической власти.
Ну, так,
в России же Николай II был на это не готов, его даже часть исполнительной власти не согласился передать под контроль Думы.
Так ведь это и было требование революции изначально, сделать думское правительство. Так вот, почему на это-то не пошли? Ведь тогда все-таки государство не рухнуло, да? Конечно, это изменился бы государственный строй, там понятно, что для какой-то части монархистов это было бы большой удар, но все-таки это бы не было тотальное разрушение государства со всеми уничтожением всех государственных институтов, перераспределением собственности и кровавым террором на там несколько лет. Понимаете? Вот почему это не произошло? Почему вот этот вот срединный путь конституционного развития Россия отвергла? Это может, не знаю, может быть, это в этом какой-то позитив можно видеть, можно в этом видеть негатив. Но тут вопрос к историкам. Почему вот чисто на тактике событий это произошло? На механике времени?
Нет, но позитив в этом, конечно, видеть сложно. Но это было, в общем, скорее неизбежно. Если вспомнить средневековую и новую историю зарубежных стран, то можно заметить, что и в Англии, и в Швеции, и в других странах, где сейчас сохранились монархии, практически не было периода абсолютной монархии.
Бернадот, он разве?
Конечно. Там сословная монархия, сословно-представительная монархия более или менее плавно переросла в конституционную монархию. В то время как в странах, где была абсолютная монархия,
Франция, да?
Да, почти во всех, Франция, Германия,
Испания, где монархия
сохранилась. Почти во всех, там монархия сменилась республикой.
Испания, это как?
Но единственное исключение действительно Испания, но, видимо, это просто исключение, подтверждающее правило, из-за каких-то особых обстоятельств.
Нельзя ли было предположить, чтобы Россия таким исключением? То есть, если исключение есть, значит, это уже не совсем правило. То есть, это, в принципе, возможно, да, при определенных исторических обстоятельствах.
Ну, тогда надо уж вспоминать о истории Испании. Как известно, в 20 веке, в 31 году, монархия там тоже была свергнута, и поэтому была восстановлена уже по Франко. То есть, там тоже не было непрерывной монархии. Соответственно, если бы в России победили бы белые, установили военную диктатуру, то через некоторое время могла и восстановиться монархия. То есть, другого варианта я не вижу.
Ну, в какой-то степени, можно сказать, сейчас победили. Ну, не белые, но, понятно, какие-то, в общем, не красные, да, сейчас у власти, уж это очевидно, да. То есть, поэтому, кто знает, как там может быть в истории. Но, тем не менее, понимаете, тут тогда все-таки ваш первый тезис относительно образования, относительно секуляризации и так далее. То есть, можно ли допустить, что сегодня, при том уровне образования, мы все, в основном, грамотные люди, да, там, мизер людей, которые не владеют грамотой, люди... Ну, более-менее имеют представление там о каких-то основах мироздания, что мы живем в гелиоцентрической, а не в геоцентрической вселенной, там, я не знаю. Вот. И тем не менее, может ли сегодня вот быть такой ренессанс традиции? То есть, может ли вот в современных условиях сохраниться монархия в рамках конституционного устройства? Я не говорю там про самодержавную монархию, хотя тоже вообще вопрос, я думаю, не пустой, да, учитывая сегодняшние споры, и которые актуальны для этого года, года столетия революции.
Теоретически может быть, но практически приблизительно к России едва ли, просто потому, что нет такого наследника престола, которого бы все сочли законным.
Да, это я с вами готов абсолютно согласиться. Это действительно фактор самый главный, мне кажется, в этой истории, что действительно нету никаких законных властителей. Вот, ну что, интересная тема действительно, потому что вопрос о переходе России от монархии к какому-то другому строю, он требует, видимо, многогранного обсуждения, да, и многоуровневого обсуждения, то есть не только связанного с тем, почему там Петроградский гарнизон, там хлеб поднялся, был ли хлеб или не было хлеба. То есть происходит какой-то серьезнейший обвал. Вот последний вопрос, который я вам хочу задать, вопрос заключается в том, вот насколько, как вы считаете, в России были сильны республиканские взгляды к моменту февральской революции? Насколько республиканизм как идея существовал, влиял и в том числе определял мировоззрение политического класса и мировоззрение населения тоже?
Думаю, они были достаточно сильны среди интеллигенции, прежде всего, особенно ее средних и низших слоев, а также среди рабочих. Ну и им удалось, республиканцам, то есть, привлечь на свою сторону крестьян обещаниями земли.
Довольно быстро, то есть, в течение революции. Ну что, спасибо. Сегодня у нас в студии был историк
Вадим Александрович Демин. Беседовали мы о думской монархии, была ли она обречена, как неожиданно монархическая идея сменилась республиканской идеей в ходе революции. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш разговор на тему, была ли обречена думская монархия, в несколько новом ракурсе, в несколько новой постановке вопроса. Вопрос о том, была ли обречена в принципе либеральная Россия, в принципе либеральный проект в России. И в студии у нас новый гость, это кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Очень известный историк, историк либеральной России, историк вот, общественности, как тогда модно было говорить, автор книги «Власть и общественность в России. Диалог о пути политического развития». Это Федор Александрович Гайда. Я хочу начать наш сегодняшний с ним диалог с цитаты из его последнего выступления, которое было опубликовано на сайте «Русская идея». Это фраза, что очень меня поразившая, что страна, которая развивается все больше и больше и считает себя способной развиваться без монарха, почему-то в 17-м году без монарха развиваться не могла. Такая коллизия. То есть страна думает, что она уже дозрела до, ну, видимо, так сказать, республиканского или, по крайней мере, конституционно-монархического состояния. Она мыслит себя уже как, в общем, европейской западной страной, как Великобритания или как Франция. Соответствующие политические элиты появляются, которые хотят походить на Францию и Великобританию, общаются с французами, британцами. Возникают какие-то между ними формы политической коммуникации. И вот они приходят к власти. Сейчас мы опускаем вопрос, как и при каких обстоятельствах. И полный провал, полная фиаско. И, по-моему, можно сказать, что фиаско обнаруживается в течение одного месяца, потому что после этого это уже не вполне либералы, это уже коалиционное правительство, там уже больше социалистов, социалисты уже фактически возглавляют правительство, там не сразу, но постепенно приходят к управлению. И, в общем, либеральная Россия существует как несостоявшийся фантом. Сейчас очень многие об этом говорят, очень многие об этом думают. И тем не менее, многие считают, что виной тому война, виной тому незрелость народных масс. Можно все это повторить. Вот. Но тем не менее, вопрос он остается. Что здесь причина? Причина неадекватные люди, которые представляли либеральную Россию, или неадекватные идеи? То есть, либерализм не подходит России в целом, или не подходили конкретно те либералы, которые тогда так себя называли? Вот мнение хотелось бы услышать ваше, Федор Александрович, по этому вопросу.
Ну, на самом деле, я бы, наверное, не стал противопоставлять людей и идеи, потому что люди формулируют идеи, а идеи формируют людей. И в этом смысле сказал бы, что и то, и другое виноват, если так можно, так сказать, жестко выражаться. Начнем, пожалуй, все-таки с идей, потому что тут, наверное, чуть-чуть проще будет. Если мы посмотрим на политическую традицию России, то, во всяком случае, к тому времени уже 100 лет и даже больше говорилось о том, самыми разными людьми, начиная, в общем-то, с Александра I, говорилось о том, что, так сказать, республика – это, пожалуй, даже лучше, чем монархия, что, так сказать, в душе мы все республиканцы, что я мечтаю, вступив на престол, даровать России республиканскую конституцию, уехать на Рейн выращивать цветы. Но почему-то этого не делается, тем не менее. И понятно почему. Россия большая, сложная, многонациональная, многоконфессиональная страна, где, так сказать, существуют не просто какие-то там, так сказать, различные сословия, различные, так сказать, там, природные условия, а существуют окраины, которые очень разные, принципиально разные по своему развитию. Страна европейская и неевропейская. И поэтому, собственно, на самом деле в начале 20 века были очень рьяные защитники монархии, которые признавались в том, что они в душе республиканцы, но России это не подходит. Вот типичный пример, это, в общем, Петр Николаевич Дурново, знаменитый такой министр внутренних дел, который, собственно, в декабре 5-го года подавлял московское вооруженное восстание. Вот он говорил, да, я республиканец, по своей такой философии, что ли, да. Но по жизненной практике Россия может существовать только как монархия. И он, соответственно, один из последних таких защитников монархии. Убежденных, причем рьяных.
Крайне правый, да.
Да, совершенно верно, совершенно верно. А с другой стороны, действительно, есть люди, есть люди, которые придерживаются вот тех самых либеральных идей, которые действительно в феврале 1917 года считали, что, ну, во всяком случае, Россия должна стать конституционной монархией, но так, чтобы Михаил царствовал, но не правил. А если уж без Михаила, то, в принципе, сказать, тоже, в принципе, вполне можно справиться. Но пускай будет не Михаил, а, например, князь Львов, и все у нас обойдется, все будет замечательно. Мы действительно настолько развиты уже, и у нас настолько зрелое общество, и у нас настолько много сочувствующих нам людей, и мы единственная, собственно, такая ответственная сила в России, и поэтому мы в состоянии сами Россию повести вперед. А не получается. А не получается почему? Ну, наверное, надо просто посмотреть, собственно, из чего эти люди вышли, собственно, вот с каким бэкграундом таким жизненным.
К людям переходим.
Да. Вот что они из себя представляют? Тут есть одна такая зияющая пустота. Эти люди сформированы в обстановке конца XIX века, когда, в общем-то, все вопросы в стране предпочитает решать государство, не опираясь на какое-либо общественное мнение, на какие-либо общественные силы. Ну, можно долго рассуждать о том, почему так. Но, тем не менее, традиция России после 1 марта 1881 года, после цареубийства, заключается в том, что все вопросы решает государство, ни с кем не советуюсь. Вот именно в этой обстановке выросло то поколение, которое делало 17-й год. И это поколение, с одной стороны, вот давайте посмотрим, почти все они, в общем-то, вышли из классической гимназии. Это люди очень широкого гуманитарного кругозора. Это люди, которые знают древние языки, которые на этих древних языках натренировали память и, так сказать, разбираются в самых разных теориях, действительно, и думают, что они, собственно, вот, так сказать, еще чуть-чуть, и они в состоянии управлять Вселенной. Но у этих людей нет ни административного, ни политического опыта изначально. И, к сожалению, это очень хорошая почва для появления самых разных утопических идей. Не обязательно социалистических, не обязательно анархистских каких-то. Вполне возможно, что и радикально либеральных. Но, тем не менее, это утопические идеи. И основной признак этих утопических идей заключается в том, что они никак не связаны с жизненной практикой. Вот они очень красивые. Они, в принципе, такие, знаете, непротиворечивые. Они хорошо построены, они как бы формально доказаны. Но вот с противоречиями жизни они не очень хорошо сочетаются.
Давайте я немножко сейчас сделаю интервенцию, чтобы проблематизировать. Ну хорошо, у Ленина и Троцкого тоже не было государственного опыта.
Да.
И тем не менее они пришли к власти, и как бы там мы к ним не относимся, естественно, власть удержали. Власть удержали и смогли править. Значит, сам факт отсутствия опыта политического и административного явно недостаточный критерий. Все-таки, наверное, Милюков больше был как бы причастен к сфере государственного управления, чем Ленин и Троцкий, потому что он все-таки сидел в Государственной Думе. Что здесь все-таки другая причина? Почему? Ну, вот есть один ответ, который мы давали, по-моему, даже, кстати, с вашей помощью. Толстовство. Что вот играло важную роль влияние идеи Льва Николаевича Толстого. Считается, по-моему, князь Львов был поклонник.
Да-да-да, совершенно верно. Я бы сказал, что это скорее вторая сторона этой же самой медали.
Утопическая, да?
Лев Николаевич Толстой тоже не имел никакого практического опыта, кроме того самого, так сказать, опыта пахания, который он сам себе изобрел. При этом, кстати, интересно, что вот с тем самым князем Львовым они действительно в свое время пообщались, когда Львов был совсем молодой. И Лев Николаевич как раз решил научить его пахать, и вдруг оказалось, что князь Львов, который Рюрикович, он гораздо лучше его разбирается в том, как пахать. Но вот проблема в том, что вот такие в конце XIX века в России Рюриковичи, они знают, как пахать, они захотели узнать, как пахать. Но вот до государственного механизма их действительно не допускают. Ни Милюкова, а Милюков в Государственной Думе, ну вот, знаете, он мог работать в комиссии, он мог выступать с думской трибуны, но он действительно не причастен к вот такой государственной практике в узком смысле этого слова. Он, кстати говоря, сам-то не толстовец по своей психологии, но при этом Милюков, да. Но при этом он ведь тоже весной 17-го года, когда ему предложили применить государственное насилие во время апрельского кризиса и тем самым удержаться.
А была такая шанс, да?
Да, 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 совершенно верно. Корнилов предлагал, Корнилов, человек, который арестовывал царскую семью в марте, который тогда же, да, вот за несколько дней до этого стал, собственно, с подачи Петросовета, стал командующим Петроградским военным округом, он в апреле 17 года Милюкову, Гучкову предложил применить силу против вот этих деморализованных солдатских масс, которые требовали, собственно, скорейшего окончания войны. Но они на это не пошли, ни Гучков, ни Милюков не пошли. Не
испугались?
Гучков не решился, испугался, можно сказать, да, не считал, что за ним стоит какая-то сила. К тому времени уже он разочаровался в своих возможностях, хотя всю жизнь был уверен, что они у него великие. А Милюков сказал, что он принципиальный противник насилия, что нет, мы строим такую государственность, которая вообще насилие в принципе не предполагает, а предполагает одну сплошную гражданственность высокую.
То есть даже Милюков более реалистически, как считается, мыслящий человек, потом... там, сближавшийся с немцами, если я правильно помню, да, потом вообще как-то... Да, и, главное, предполагавший войну до всяких победного конца с присоединением проливов. То есть даже он боялся применить силу и боялся использовать ресурсы властного принуждения.
Очень интересная тема как раз его политического реализма. Дело в том, что, ну, мы знаем прекрасно, да, он профессиональный историк. Так вот, я даже в свое время как-то делал доклад один вот на тему, так сказать, Милюков, историк и политик. Очень хорошо заметно, как он в самых разных политических ситуациях применяет те или иные схемы, которые он знает из исторической науки. И очень уперто применяет их до последнего, борется, убеждает своих соратников. Потом, опять же, сталкивается с жизненными обстоятельствами, вынужден разочароваться, меняет схему, а потом своих соратников убеждает, почему надо делать не так, как вот он делал раньше, и с чем они уже согласились вдруг, так, да, заставил их согласиться, а почему надо действовать теперь по-другому. Вот он там в 18-м году, он, конечно, считался отъером, так сказать, будущим президентом Российской Республики, на немецких штыках он сейчас придет, значит, в Москву, в Петроград, и будет главой государства. Вот он мыслит себя так. То есть я бы не сказал, что это все-таки реализм, это определенная как раз схема, которая тоже в голове сидит. Вера в себя, безумная вера в себя, сказать...
Самонадеянность.
Абсолютно, да, он, собственно, его, сказать, и называли богом бестактности, собственно, все, в начале 20 века. Его, собственно, в том числе близкие соратники. Так что у него все-таки это тоже утопизм, только, ну, может быть, такого вот...
Доктринер такой.
Доктринер, да, совершенно. В чистом виде, кстати, доктринер. И я бы все-таки сказал, да, что это утопистское такое мировоззрение, радикально-либеральное, которое, так сказать, ну, не предполагает...
То есть тут скорее даже, я так понимаю, ваш пафос, что он делал не в либерализме, а скорее в самонадеянности интеллектуалов, да? Что интеллектуалы, которые думают, что из книжек они сейчас что-то почерпают правильный жизненный опыт, в соприкосновении с жизнью оказываются абсолютно беспомощными, правильно?
Да-да-да. И я бы, кстати, еще сказал, мы говорим либерализм, да? А совершенно правильно у нас прозвучало понятие толстовства. Это наш либерализм. А наш либерализм, он вот, ну, никак не похож на классический европейский. Причем наш либерализм, он существует всегда в двух формах. Вот есть умеренные либералы, которые гораздо правее, гораздо консервативнее либералов западных, и которые настроены на сотрудничество с властью для проведения реформ. Это одни. И, кстати, они доминировали в XIX веке.
Чичерин, наверное.
Чичерин и целый ряд других. А есть те, которые как раз доминируют в начале XX века, вот эти радикальные либералы, они, кстати, гораздо левее, чем европейские. То есть это такие либералы, которые не верят в неприкосновенность частной собственности. Это такие либералы, которые не верят ни в какое государственное насилие. Там, война – это другое все-таки, да, это там столкновение, так сказать, международное. А вот в государственное насилие внутри, ну, для наведения порядка, что называется, да, они ни в коем случае в это не верят и всячески это отрицают. При этом это люди, которые, вот кадетская партия, да, которая состояла из таких либералов, она ведь никогда публично не осудила революционного терроризма.
Да.
Ни разу. Почему? А потому что, исходя из того, что а нам придется дружить с социалистами. А у нас есть друзья слева. У нас нет друзей справа никаких. Справа пропасть.
Ну, подружили же в рамках прогрессивного блока. Или это было...
С большим трудом и, скажем так, на уровне декларации исключительно. Вот, потому что на уровне, например, принятия конкретных законопроектов подружиться не смогли. На уровне согласования единого списка кандидатов в министры подружиться не смогли. Ну и, собственно, подружились-то, в общем-то, тогда, когда Октябристская партия, она в 15-м году, по сути, уже не существовала.
Замечу все-таки противоречие в том, что вы говорите. Но ведь Тьер, если он мыслил себя как Тьер, то он должен был, по-моему, мыслить себя как человек, который будет подавлять парижскую коммуну, то есть проявлять это государственное насилие.
Это он только в 18-м году мыслился как Тьер.
А, до этого он не думал, что он Тьер, до этого он...
Да, конечно.
До этого Ламартин, наверное.
До этого, да, да, сказать, очень похоже. Он действительно мыслит себя вот в рамках другого клише. И, собственно, только события 17-го года и только приход большевиков к власти заставили его перейти на вот эту схему Тьера. И вот на, сказать, апелляцию...
У него включился другой исторический образ, который ему понравился.
Да, да. От которого он потом через несколько месяцев отказался. И перешел к другим образам. То есть он такие маски меняет.
А Гучков тогда? Это другой персонаж?
Да,
Гучков... Человек шел добровольцем на войну, по-моему.
Да, да, да. Гучков совершенно другой тип поведения. Изначально это как раз вот скорее такая вот эта умеренно либеральная такая традиция. Но в Гучкове самое главное – это не идеология. У него на самом деле с идеологией это вообще было слабо и не особенно ему это было интересно. Ему была интересна собственная вот такая жизненная карьера, что называется. Он любил риск. Он любил идти, очень часто он любил идти против течения. Ему нравилось, да, сказать, такое бритерство такое ему нравилось. На какой только войне он не побывал в конце 19-го, в начале 20 века. Там, в русско-японскую там в плену остался, как известно, да, сказать, будучи медбратом. И при этом у него такой еще амплуа человека совершенно незаменимого, человека, который связан с совершенно разными силами, человека, который не переносит абсолютно, если его там не замечают или как-то убирают в сторону. Например, с 912 года он был личным врагом императора, и его это очень тешило, ему это очень нравилось.
То есть он чувствовал себя хорошо в этом амплуа?
Да, конечно.
Врага
ему
императора.
Нравилось, ему откровенно нравилось. Там просто в 2010 году у них произошел конфликт.
По поводу великих князей, если не ошибаюсь, да?
А там вот что было. Он к тому времени стал с подачи Столыпина председателем Государственной Думы и, в общем, в течение нескольких месяцев смог установить с Николаем II доверительные отношения. А кончилось все тем, что Николай II ему в лицах пересказал свое свидание с Вильгельмом II, а Гучков не утерпел и рассказал это своему октябристскому окружению, а те слили в печать. И стало ясно, что этому человеку доверять нельзя, и, соответственно, сказать, Николай II там, сказать, через военного министра передал Гучкову, что считает его свиньей, и после этого...
Ну, в общем, гордиться-то особо нечем было в этой истории, мне кажется.
Зато с Гучковым было это очень увлекательно. И в марте 17 года он сделал все для того, чтобы лично принимать это решение.
Я не могу не задать вопрос, ну, мы, может быть, еще перейдем к другим персональным характеристикам, но мы на православной радиостанции... Вопрос религиозности либералов. Вот как у них с этим складывалось? То есть какая-то часть явно были агностики, какая-то часть были все-таки православные. Вот как отношение к православию в этой среде было?
Подавляющее большинство кадетов агностики, действительно. И, соответственно, сказать, вопрос там, небесной церкви для них вообще отсутствовал. А земную церковь они воспринимали как такое полицейское учреждение, господствующее над сознанием, единственная задача которого заключается в том, чтобы верой и правдой служить самодержавию. Октябристы, там, так сказать, были люди конфессионально разные, потому что октябристы это и православные, в том числе единоверцы, и старообрядцы, и беспоповцы. И, как правило, официальная позиция партии до 17-го года и во время тех октябристов, которые там, партия развалилась, но, тем не менее, официальная позиция – это широкая реформа церковного управления, максимальная демократизация церкви. То есть выборное духовенство, выборный епископат, приход как единственная, так сказать, главная организация церковная, то есть как бы, так сказать, выстраиваться должно снизу вверх. Отсюда жесткий конфликт с синодом еще до революции. Постоянная критика синода с трибуны Государственной Думы и через печать, обвинения там в распутинстве и так далее, и так далее. И, соответственно, вот Владимир Николаевич Львов, который в феврале 17 года становится оберпрокурором, он вот эту политику октябристскую начинает активно воплощать в жизнь. То есть, собственно, что он делал? Он, с одной стороны, всячески, вот, так сказать, политически давил на синод, менял его состав по своему усмотрению, туда включал, так сказать, тех людей, которым он лично доверял, а с другой стороны, это покровительство, ну, так называемой церковной революции, которая в это время началась, низовой. Когда, собственно, там, так сказать, приходы удаляют священников, епархии удаляют епископов, обвиняют их в распутинстве. Там около 20 епископов, собственно, изгнали с кафедры весной 17-го года. и Львов, оберпрокурор, вполне, собственно, этому покровительствует.
А сам князь Львов, ну, он был толстовец, но все-таки православный, то есть это, видимо, не мешало одному другому.
Нет, да? Нет, это совершенно не мешало, там, сказать, это достаточно даже распространенное такое явление, когда люди заявляли себя как православные, при этом, ну, не очень понятно, что конкретно это означает, а суть, да, такая толстовская. То есть не насилие, все вопросы решим полюбовно, обо всем можем договориться, государство должно быть широко демократизировано, полиция нам не нужна, администрация нам не нужна, пускай снизу отстраивается вся государственная система, а мы будем, так сказать, просто этому покровительствовать, скажем так.
Мне кажется очень странным, что несмотря на происхождение огромного количества сейчас конспирологических версий происхождения революции, отбрасывается самое, может быть, очевидное, насколько вот ересь толстовства, она как бы проникла в русскую культуру. Даже я бы не сказал только в политику, вообще в культуру в целом посмотреть. И писатели увлекались толстовством, огромное количество, и философы. То есть насколько это, в общем-то, сыграло огромную роль, в том числе и в гибели государственности в конечном итоге.
Да-да-да, я бы сказал, что причиной, наверное, этому является... С одной стороны, все-таки правительственная политика, которая достаточно жесткая с конца XIX века, и вот опять же не предполагающая, в общем-то, диалога власти и общества. А с другой стороны, это в обществе прогрессизм, однозначный такой, так сказать, безудержный, да, и вот это полное отрицание насилия. Если власть как бы проповедует насилие, то мы его полностью будем отрицать. Даже власти не будем давать право на насилие. То
есть... Я просто сейчас, как Соловьёвовед, немножко этой темой занимаюсь, потому что же люди были поражены, когда Владимир Сергеевич Соловьев в трех разговорах называет Льва Николаевича, ну, его и его последователя антихристом. То есть для общества того времени это вызов, тем более это совпадает с осуждением Святейшим Синодом, с анафемой, да, взглядом Толстого. И никто не понимает, почему он это делает. Потом, правда, находятся какие-то объяснения, в основном связанные с китайско-японской опасностью. Но действительно он оказался прав, что опасность оказалась совершенно фантастической, что люди оказались не способны применить насилие в той ситуации, когда это было просто необходимо для спасения страны и предотвращения сотен тысяч жертв.
Да, в том-то и дело, что, так сказать, ограниченное насилие как способ
предотвратить массовое
насилие.
Ну, что интересно, да. А вот давайте немножко тогда посмотрим на другой вот план, на вот это социалистическое, либерально-социалистическое, вот это странно, ну, действительно, видимо, полумасонское вот это вот явление. То есть вот эти люди, что они из себя представляли? То есть, я так понимаю, Керенский, Терещенко, Некрасов, какая-то странная такая взаимодействие людей, в общем-то, таких и либералов, и социалистов вместе, которые, ну, фактически возглавляют временное правительство после ухода оттуда вот этих вот либералов первой волны, как бы мы сейчас сказали. Они были более, как бы, адекватны государственному служению или нет, вот как вы считаете?
Я думаю, что они вообще, наверное, государственными категориями не очень мыслили, да, потому что, ну, собственно, сказать, русские социалисты все заточены на революцию, да, на построение счастливого вот этого светлого будущего. Неважно, какие, большевики или, сказать, какие-то другие, они, собственно, все, сказать, сторонники этого. Кстати, между прочим, кадеты ведь тоже говорили о том, что наша цель — социализм.
То есть кадеты далеко не были в этом смысле такие... Далеки от социалистов.
Да, кадеты говорили, что да, наша задача — это в конечном счете справедливое общество. Да, это цель такая отдаленная, но мы к этому движемся. Мы не обожествляем революцию как метод, да, но иногда мы должны к ней прибегать. Но, тем не менее, да, вот название партии не случайное, да, так сказать, конституционно-демократическая партия. То есть цель — это та самая демократия, только если там социал-демократы говорят, что надо сосредоточиться на социальной программе, кадеты говорят, а давайте сперва конституционный строй построим, а уже потом двинемся к справедливому обществу.
Хорошо, я так уточню даже свой вопрос. Откуда вдруг возник феномен Керенского? Вот почему вдруг среди вот этой... огромного, так сказать, количества уже более известных, наверное, все-таки российскому общественному мнению либералов, там типа Милюкова, того же самого Гучкова, того же князя Львова, вдруг появляется фигура, малоизвестная, по-моему, в тот момент, ну, он там у лидера фракции трудовиков, ну, в общем, менее известен, чем эти фигуры, и вдруг все в нем видят спасителя. Откуда вот эта вот харизма неожиданная калифа на час такая Керенского?
Действительно, до революции, ну, впервые, собственно, вообще становится известен как, собственно, один из социалистов, избранных в 4-ю Государственную Думу в 2012 году. Вот он избран, он действительно возглавляет, сказать, ну, такой лидер трудовиков, его действительно включают в так называемую думскую ложу масонскую, где вот, собственно, левые кадеты, где депутаты-социал-демократы, где депутаты-трудовики, и отсюда, собственно, вот эти связи. Некрасова, Коновалова, Еринского, там, Щиидзе, да, и так далее. Да, и знают его, собственно, как человека, ну, скажем так, главного думского истерика. Человека, который вот выходит там на думскую трибуну и его начинает, сказать, нести так, как не несет никого. А человек, который может спокойно совершенно там начать говорить, что надо все свергнуть там и построить республику. В Думе тоже такие речи произносились. На самом деле там, сказать, правительство, как правило, сквозь пальцы на все это смотрело. Иногда поднимался вопрос о судебной ответственности, но все на тормозах спускали. Как бы то ни было, а в феврале 2017 года все-таки по мере того, как девальвируются все прежние авторитеты, он начинает всплывать. Потому что он действует, ну, скажем так, в самых разных направлениях. Он многовекторный политик. Он приходит в Петроградский совет, и там он социалист. Он приходит к радикальным либералам и в состоянии с ними спокойно совершенно договориться. Почему? Потому что у него, по сути, нет своей программы. У него есть амплуа вот такого, так сказать, радикального республиканского политика, который там, где надо, скажет о том, что нужен революционный порядок. А где не надо, скажет о том, что, так сказать, никакого порядка не нужно, все тюрьмы открыть. Что, собственно, он и сделал. Да? В феврале 2017 года, как министр юстиции, он, собственно, проводил политическую амнистию, под которую попали и уголовники. Совершенно спокойно. Да? То есть вот поскольку за ним ничего не стоит, поскольку он может сказать все, что угодно, в этом секрет успеха на несколько месяцев. И, соответственно, вот поскольку он все, что угодно говорит, самые разные люди вкладывают в него какие-то свои
чаяния.
Совершенно верно. А потом просто через несколько месяцев становится ясно, что никаких чаяний он не оправдывает. Вот никаких. Ни тех, ни других, ни третьих.
Очень интересная такая, часто, если вспомнить даже нашу эпоху перестройки и набор демократических лидеров, уж не буду там их называть, очень много такого, я прекрасно помню. Да. Вот когда появлялись такие люди, в них вкладывали какие-то ожидания, даже я помню, по свойственной мне наивности тоже что-то думал. А потом как-то выяснялось, что ничего, собственно, они себя не представляют. Ну, правда, надо сказать, и особенно поправить-то им никто не дал в то время. Вот. Ну, причем очень любопытно. Ну, мы разобрали три персонажа. А если, на ваш взгляд, вот среди либералов, может быть, Корнилов, там, не знаю, можно назвать его либералом, или это все-таки некоторое упрощение, если мы, значит, как какую-то идеологическую мотивацию.
Он не политик.
Не политик, да. Но среди них есть ли какие-то люди, ну, допустим, кто-то из них бы прорвался к власти через вот толпу других, и что-то они могли бы сделать? Вот как вы считаете, среди них был какой-то человеческий материал, который, ну, вот, по крайней мере, мог бы удержать страну от катастрофы, от дальнейшего хаоса и так далее, массовых убийств?
Скажем так, вот это должны были быть какие-то люди или какой-то человек, да, который не боялся бы идти до конца. Но они все-таки, даже если о Еринском говорим, то этот человек, доходя до определенного, так сказать, уровня, до определенной, скажем так, края пропасти, да, он останавливался и, в общем, ну, не хотел дальше прыгать. То есть постоянно временное правительство упрекают, там, например, ну, я не знаю, в том, что... А почему временное правительство не издало декрет о земле, например? А потому что прекрасно понимали, что, во-первых, если декрет о земле издать, значит, лишимся поддержки, там, так сказать, ну, вот той части общества, которая там связана там, с, все-таки с земельной собственностью крупной. А хочется тоже на них опираться, в том числе на них. С другой стороны, понятно, что если декрет о земле издашь, все равно крестьян в России столько, что не хватит им этой помещичьей земли. Декрет о земле ничего не решает. И вообще аграрный вопрос решается не так. По-столыпински его надо решать, и плюс развивать там агрономическую часть, да, и технику надо, так сказать, в деревню. То есть им хватает их собственного образования для того, чтобы понимать, что одними вот этими радикальными лозунгами можно завоевать симпатии чьи-то, но нельзя поправить положение в стране. И поэтому они в каком-то смысле, они вот останавливаются в определенный момент, да, и не решаются на вот эти вот, ну, такие сверхдемагогические вещи, на что потом большевики пойдут. То есть, а им же, например, понятно, да, вот почему временное правительство не вышло из войны.
Да, да? Я уже хотел сказать.
А вот декрет о мире чего не издать. Так они понимают прекрасно, что мы сейчас издадим декрет о мире, значит, с Германией мы все равно не договоримся. Придется с Германией договариваться на ее условиях, потому что мы слабы. А одновременно мы окажемся в международной изоляции, да? И, скорее всего, Антанта победит уже, в общем, понятно, что Антанта победит. И что дальше? Дальше Антанта будет с нами разбираться, когда она разберется с Германией. То есть мы ничего не выигрываем от декрета о мире. Страна точно не выиграет. Она и не выиграла от декрета о мире.
Но выиграли те, кто подписал этот, в смысле, кто издал этот декрет о мире.
Ну, это такой тоже вопрос, я бы сказал...
Сложный, да.
Имеющий два аспекта, да. В принципе, можно и об этом тоже поговорить. Вот. Но как бы то ни было, а вот при всей демагогичности вот этих радикальных либералов, при всей демагогичности умеренных социалистов, если их так можно назвать, их не хватает на вот эти последние шаги, с помощью которых можно броситься в пропасть.
Не хватает и не на радикальные шаги, и не на шаги, которые могли бы, ну, как-то использовать насилие, да, для...
Да, ни туда, ни туда. То есть и то, и другое является радикализмом в определенном смысле. Потому что если ты используешь насилие, ты потом должен за это насилие отвечать.
Ну, Лафайет, например, использовал насилие, там, расстрелял на Марсовом поле санкюлотов, если я правильно помню. Вот, Тьер, если остаться этим образом, использовал насилие против Парижской коммуны. И, в общем, Третья Республика, там, нравится она нам, не нравится, но она существовала.
А кровавая собака Носке использовала насилие,
да,
18... будучи социалистом.
Да, 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 да. В 18-м году в Германии, конечно. Да,
потому есть... что у них есть определенные ценности, за которые они будут держаться до последнего. Когда кровавая собака Носке понимает, что речь идет о разделе частной собственности, он из социалиста становится мелким буржуа и расстреливает. У нас в нашей политической культуре, не знаю, социальной какой-то, так сказать, культуре, да, нет тех ценностей, за которые вот можно схватиться и держаться до последнего. Мы широки очень.
Спасибо, Федор Александрович. Мне кажется, надо подвести какую-то черту под нашим разговором, потому что интересно, наверное, может быть, вы это уже сделали, может быть, сделаете в будущем, может быть, ваши коллеги это сделают. Вот сделать такой какой-то образ русских либералов того времени под... названием, вот есть такая книга Фридриха Кайка «Пагубная самонадеянность». Вот это вот пагубная самонадеянность людей, которые думают, что могут прийти, сменить историческую власть в России, традиционную для нее власти, создать общество на каких-то более рациональных, более прогрессивных формах общежития, и оказывается, что лично они сами оказываются неадекватны этому, ни, по всей видимости, сам по себе вот этот рационализм и просвещение, на которых они основываются, тоже на самом деле требует серьезной консервативной критики, чем мы в меру наших сил занимаемся в разных сферах гуманитарного знания. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, что сегодня была передача «Русская идея». У микрофона был философ и политолог Борис Межуев. С нами в студии был историк Федор Александрович Гайда. До этого был в студии историк Вадим Демин. И обсуждали мы тему думской монархии и либерального проекта в России, и почему оба эти проекта оказались обречены, и почему, тем не менее, Россия двинулась в сторону революции по нарастающей, в сторону Великого Октября или Кровавого Октября, годовщину которого нам еще предстоит обсудить и отметить. Спасибо.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.